Сегодня перед нами стоит очень сложная задача – попытаться рассмотреть самую опасную и самую сложную из всех страстей – гордость. Гордость – это корень, в который собирается сила всех страстей, тогда, когда мы пытаемся начинать их вытеснять из своей души, то есть предпринимать первые попытки борьбы с этими самыми страстями. Трагедия заключается в том, что, не зная вот этой способности страстей, силы страстей аккумулироваться в этом самом корне, мы фактически не достигаем победы, мы не достигаем того спасения, о котором мы мечтаем, к которому мы стремимся и ради чего, собственно говоря, мы принимаем святое крещение, исполняем заповеди Христовы и ведем хотя бы какую-то борьбу. Вот как корень, она очень похожа, ну, например, на корень репейника, который в течение лета этот корень достаточно большое растение дает с толстым стволом, может и не один быть ствол, большие листья, еще вот эти вот колючки. К осени все это потихонечку завидает, как-то оно желтеет, сгибается. И вот сила, накопленная этим растением, она собирается, аккумулируется в корне. И даже если осенью его срубить совсем, и земля замерзнет, и снегом засыплет, это очень похоже на то, как мы с вами ведем первые аскетические опыты свои, первые упражнения в покаянии. Мы примерно так же делаем. Мы пытаемся иссушать почву, пытаемся досаждать как-то нашим страстям, хотя бы мало-помалу, но, по крайней мере, менее их подкармливать, менее подпитывать. И они, может быть, даже начинают увядать, все остальные страсти. А вот корень при этом мы не знаем, мы его не видим. А сила, оказывается, не уходит в никуда, сила страстей, а собирается в корень. Вот так и этот самый репей. За лето он накопил такую силу в себе и саккумулировал в себе вот эту растительную силу, что зимой его практически и не видно. И снегом завалило, и засыпало, и нет вообще. Вот так и гордость. Мы в какой-то определенный момент можем себе подумать, что мы уже преуспеваем, что мы уже победили свои страсти, и что в основном мы уже, ну, в общем-то, настоящие православные христиане. И как будто бы у нас уже складывается наша христианская жизнь, и мы уже неплохо выглядим, и начинаем различать в себе уже добродетели. И начинаем этим успокаиваться, и постепенно приходим в такое состояние самодовольства, при котором кто-нибудь скажет, что мы начинаем делать после этого? Ходить, проповедовать веру. Вот это наше обычное такое состояние, оно для нас, в общем-то, не новым является, потому что мы привыкли в жизни всем что-то говорить, всех учить, рассказывать что-нибудь о себе или о других. Или когда мы чего-то добились дома, в своих домашних делах, строительных, в ремонте, мы же поделимся обязательно со всеми, правда? Придем на работу и скажем, ох, вот мы потрудились, ремонт делали так долго, старались, зачем мы это делали? Нам приятно от этого. Мы даже сами не замечаем, что когда мы рассказываем о каких-то своих достижениях, пусть даже самых примитивных бытовых достижениях, мы при этом хвалимся, у нас наступает вот это хотя бы тонкое самодовольство, которое нам приятно. Но точно так же и в духовной жизни, если мы еще не успели победить в себе корень всех страстей – гордость, и при этом дерзаем идти говорить другим людям о вере, то мы делаем еще большее зло для себя и для других людей, когда мы из этого корня гордости, покрытого такой приятной красивой оболочкой, наподобие как конфета, выдаем вот это добро, смешанное со злом. Но если пищу, как говорит святитель Игнатий, посыпать ядом, неужели такая пища может насытить человека голодного и его удовлетворить? Эта пища убьет человека. По этой причине и нам с вами начинать свою христианскую жизнь с некоторых только внешних признаков и после этого сразу же вступать на поприще проповеди, на путь апостольский, это и означает вот в этом самом корне сохранить действие всех страстей, обернуть это все в оболочку православия и пойти начать уже проповедовать православие. Причем не секрет, что, в общем-то, к этому сейчас нередко нас и призывают даже. Говорят, ходите, рассказывайте всем о вере, о нашем храме, приводите все в храм и так далее. И мы охотно это делаем. Но по пути нас спрашивают о каких-то делах и вопросах веры, и мы не боимся отвечать даже на них. И даже спрашивают порой о практике христианской жизни. И даже еще более страшно спрашивают о том, а вот как в этой ситуации разобраться? А вот, вот здесь вот какие грехи? То есть начинаются тонкости духовной жизни, которые не свойственно разбирать нам, мирянам, и тем более говорить о них прочим людям, самим еще не выбравшись из этого рабства и плена, вдвойне опасно. И вот такова гордость. Мы ее не видим, она нами не осознается, не понимается, она собирает силу всех страстей и сидит внутри нашем сердце, как действительный корень, который пока не выдерешь, свободы нет, спасения нет. Почему это именно корень? Вот не просто как одна из восьми страстей, это именно корень. Она, во-первых, одновременно и восьмая по порядку, обычно, традиционно так святые отцы их перечисляют, и гордость стоит на восьмом месте, и они говорят, это уже все, как бы предел, это вершина. Вершина – это само уже подобие сатане. Демонская твердыня, ее называют учителя церкви. И если гордость в человеке развита, то такому человеку уже помочь нечем. Он стяжал демоноподобный нрав и совершенно придвинулся к погибели. Такой не примет никакого обличения, никакого совета, никакой подсказки, такой же все знает. И тем не менее мы должны помнить, что и начало нашего падения тоже с гордости. Поэтому давайте посмотрим более внимательно на момент появления вот этой заразы, назовем ее так, вот этой духовной заразы, которая убила все человечество в лице наших прародителей Адама и Евы. Откуда же взялась гордость в первых людях? Мы хорошо знаем это. Сходу кто-то может сказать? Надо все равно проверять, вот мне трудно ориентироваться, что вы знаете, что не знаете. Откуда гордость? Ну, будем считать, что все такие смиренные, что все знают, но сказать стыдятся, правда ведь? А вообще не знать этого совершенно нельзя. Вот те основы веры, которые должны преподаваться нам в оглашении, они должны быть у нас постоянно в сознании нашего ума. Вот те первые понятия веры, с которых мы должны начинать путь веры, путь спасения, при входе в церковь мы должны принять при оглашении. Если мы уже считаем себя православными христианами и давно, может быть, считаем и много лет, но мы оглашение в точности не проходили так, как бы это надо было, как это в церкви было заведено с первых времен, то мы в опасном положении. Ведь совершенно еще не точно, что мы с вами будем год, второй, третий, пятый быть в церкви, а все вот эти понятия основные мы как-то постепенно узнаем. У нас может быть там каша какая-то в голове, тут прочитали, там услышали, здесь кто-то сказал. Должна быть стройная такая система знаний, при котором мы должны быть точно уверены, насколько мы повреждены, как мы заражены и как вообще с этим бороться. И если мы не будем вести правильной борьбы, то куда и к чему нас это все приведет? Вот если бы мы это с вами до глубины понимали, то у нас бы сразу дух наш сокрушился, и мы бы нашли эту первую ступень лестницы, которая ведет в Царство Небесное, она называется нищета духа. Но вот как только у нас нет основных теоретических знаний веры, то и вот эта самая нищета духа в нас никак не рождается. Итак, один из очень важных вопросов, откуда взялась вообще гордость, как вот это повреждение вообще вошло в человека? Давайте, если вы не против, разберем вот этот хотя бы краткий момент, который относится к оглашению, но к гордости он имеет непосредственное значение. Рассмотрим его поподробнее немножко. Откуда же взялась в мире вообще гордость? Если мы с вами точно уверены, что Бог есть бесконечность, безначален и бесконечен, и есть такое состояние или такое время, когда мира еще нет, Бог Творец и Создатель, и все создано и сотворено им, а Он есть чистое и совершенное добро, то как он мог в творении мира вложить вот эту вот греховную заразу, гордость? Никак. Мы не можем дать другим то, чего в нас нет. Итак, Бог есть совершенное добро. В Боге нет никакого зла, тем более гордости, как вот этой болезни духовной, конечно, в Боге быть не может. И тем не менее, Бог, создавая свои творения, не только неразумную, неживую природу, а именно разумную природу по образу своему, это ангелы и люди, и вот этим двум видам творений Бог дает свободу. Разум, свободная воля. Вот те два условия, при которых существуют твари, творения, по образу и подобию Творца, созданное им. И вот появление греха, оно основано именно на этих двух дарованиях Божьих, которые сами по себе не злы. Сами по себе они не несут никакого вреда человеку, но они дают возможность человеку поступать так, как человек хочет. Почему Бог наделил обязательно свободой первого человека, умом и свободой? По той причине, что в этом именно образ Божий заключается. Если бы, например, не было свободы у первого человека, тогда в чем бы он был похож на Творца? Ну, тогда бы это были животные. Животные по страстям своим живут, простите, не по страстям, а по рефлексам, ну, которые порой совершенно напоминают наши с вами человеческие страсти, и тем не менее они же не отвечают за них. Они не наказываются, потому что грехом для них это не является, они делают это по естеству. То есть это им естественно, делать вот то-то и то-то, что делают животные, но людям, например, это не свойственно. Потому что у животных нет ума и нет свободной воли. А вот у человека есть ум, есть свободная воля. И вот здесь-то как раз кроется возможность либо быть с Богом всегда, либо отпасть от Бога, либо развивать в себе подобие Творцу, вплоть до максимального состояния совершенства, которое называется обоженье, либо отречься от своего Творца, потерять вот эти все дарования Божии, благодать, блаженство потерять, и вместо уподобления Богу немедленно перейти в противоположное состояние, в состояние падения, в состояние греха. И вот до того, как это случилось с человеком, это еще раньше случилось с кем? С ангелами. Это произошло с ангелами. Вот мы подходим с вами к моменту, чтобы хорошо понять, откуда вообще взялась гордость. Итак, один из самых великих ангелов, Херувим, как учит нас церковь, по имени Деница, наделенный сиянием, властью, огромными способностями и знаниями, и он вдруг в какой-то момент увлекся вот этим своим состоянием, рассматривая его, решил, что если я такой прекрасный раз прекрасный, то зачем мне теперь Бог? Я сам вот сейчас как Бог. Вот способность ума, вот этого светлого сияющего Херувима, способность ума подумать вот так. И он подумал. При этом в его же способности ума и при его свободной воле у него была и другая возможность. Сказать себе так: а впрочем, это все у меня откуда? Я это заработал. Я это где-то сам в себе развил, или, может быть, себе это натренировал, и после этого сказать себе: нет, это не мое, это мне дар от моего Творца. И вот здесь нужна еще свободная воля, как дар Творца, чтобы выбрать и решить, а что же все-таки, или первое, или второе. И вот результатом неправильного использования вот этого дара свободы явился выбор первого варианта. И он окончательно утвердился в такой мысли: нет, все-таки, раз я такой, и мне теперь всего достаточно, и я как будто бы уже совершенен, то зачем мне теперь Бог? Я сам как Бог. Вот это вот отвержение Творца, отречение от Бога, признание себя самодостаточным, самодовольным, отсутствие нужды в источнике жизни, как бы отречение, отвращение от источника жизни, вот это вот и есть гордость. Вот этот поступок Деницы, при котором он отрекается от Бога, как от своего Творца, его и назвала церковь гордостью. Вот здесь именно первая ее характеристика – отвержение Бога. Если мы дальше, Бог даст сил говорить, мы еще посмотрим на то, как вот эта же самая гордость проявляется в нас. Если мы будем знать ее начало, ее основание, то нам будет легче рассмотреть ее в себе. Когда мы не знаем вообще суть гордости, на чем она вообще держится, как она появилась, нам трудно ее увидеть в себе. Ну, как ее в себе понять, есть она во мне или нет? Ну, есть какие-то, наверное, способы проверки. Но в точности определить глубину этого корня, количество вот этой греховной силы, вот этой заразы, вот этой энергии греха, как подобие самому дьяволу, вот это мы не в состоянии. Поэтому лучше нам сначала с самого начинать. Итак, по своей свободной воле Деница решил, что ему больше не нужен Бог, что он сам как Бог. Вот такое мнение, вот такой поступок, как отречение от Творца, церковь и назвала гордостью. Вот этот первый грех гордости в мире, вообще в мире после сотворения мира, Он совершен именно вот этим бывшим светлым сияющим херувимом по имени Деница. Это его произведение, так сказать, это его продукт. Он сам в себе родил эту гордость и убил сам себя. После этого всего он сразу же обнаружил в себе перемены, те страшные, ужасные перемены, которые потрясли его самого. Нам это представить очень трудно, потому что мы никогда не имели в себе действия благодати, явного и ощутимого. И лишение благодати для нас сейчас просто неощутимо, непонятно. Для него же ощущение в себе жизни, но только приписав ее себе ошибочно и лишившись ее, для него было совершенно понятным. В одно мгновение внутреннее состояние его перевернулось на противоположное. Та первая любовь, которая была в нем к своему Творцу, в связи с послушанием Творцу, исполнением его воли, ведь не сразу же, не с первого мгновения же он отрекся от Бога. Первоначально он был, как и прочие ангелы, в подчинении Богу, в добровольном послушании Богу. И в этом выражается любовь к своему Творцу. И вот когда это заменилось на противоположное состояние, он в одно мгновение, лишившись действия благодати, обнаружил в себе противоположное состояние вражды против Бога, ненависти против Бога. Почему это все в нем появилось? Да потому что, мгновенно ощутив в себе вот эту страшную потерю, он не мог вернуть себе назад прежнее состояние. Подобно тому, как кто-то утром очень сладко спал, особенно утренний сон приятен, наверное, многие это знают, и вдруг кто-то пришел и разбудил вот так грубо и резко за плечо подергал, и как порой бывает жалко вылезать вот из мягкой постельки, опять вставать, опять одеваться, опять идти на работу, опять хлопоты дня, а сон, может быть, был такой какой-то приятный. Или человек был в состоянии здоровья. Работал, бегал, много делал дел, даже не замечал никаких в себе проблем. И все успевал. Везде успевал, все складывалось благополучно. И вдруг какая-то болезнь. Хлоп! И уложила человека на постель, и попал он в больницу, и теперь ему ставят уколы, и угрожает ему, например, операция. Вот в этот момент человек поймет вот цену здоровья. Да? Когда мы заболеем, тогда мы понимаем, как хорошо быть здоровым. Когда мы чего-то лишимся, а это было очень важно для нас, тогда мы понимаем, ах, как хорошо было это иметь. И вот так и Деница, когда он потерял это блаженство, в котором пребывал первое время, мгновенно ощутил в себе эту страшную перемену. И какая-либо попытка восстановить в себе это состояние была бесполезной. Он не мог больше себе вернуть это состояние блаженства. А противоположное вот это состояние стало для него естественным. При этом он не только погубил себя, а он замыслил погубить и людей. Причина какая? Вот этой ненависти, вот этой жестокости, она откуда появилась? Вот это его продукт, это его состояние. Это его теперь творческая сила, которую он наделен от Творца, она теперь работает совершенно в противоположном направлении. И вот для многих является вопросом совершенно непонятным, а как он вошел в рай после грехопадения? В рай, где пребывали первые люди в своем святом и чистом состоянии, но почему не попрепятствовал Бог войти ему туда? И вот некоторые христиане говорят, верить или не верить Священному Писанию, как вообще верить вот в то, что Бог всемогущий, всесильный, он что в это время уснул, Бог не спит, ему было безразлично, но нет, Бог любовь, он любит свое творение. Почему же Бог не запретил войти Денице, павшему, войти в рай и погубить первых людей? Знаете почему? Тогда я еще один вопрос задам. А зачем тогда древо познания добра и зла посадил Бог в раю? А без него нельзя было обойтись? А вот не садил бы Господь вот этого дерева и все? И сейчас бы мы все с вами в раю пребывали. И все бы человечество, не пали бы первые люди, Адам и Ева, и мы все бы жили в вечности, в блаженстве. И вот у нас рождается, с одной стороны, недоумение, с другой стороны, даже дерзкая попытка обвинить Бога в каком-то недогляде, в каком-то просчете, в каком-то недоумении. Но Бог есть истина. И если мы с вами будем сомневаться, будем подозревать, что Бог допустил какую-то ошибку, может быть, мы же будем при этом же оскорблять Бога. А тогда в чем наша вера? Мы уже с вами не послушники Богу будем, не исполнители Божьей воли. Мы не будем признавать, что Бог есть истина, что у Бога не может быть никак, никогда никакой ошибки. Ведь так? Тогда хотя бы в этих двух вопросах мы должны разбираться. в самом начале нашей веры, в самом начале христианской жизни. А то вот эти вот занозы, они будут мучить нас и на первом году христианской жизни, и на десятом. И знаете, что самое страшное? Когда будет призывать нас Господь уже к отчету, это уже последние дни нашей жизни могут быть в результате какой-нибудь болезни тяжкой или в результате естественного приближения к кончине. В этот момент сатана нас начнет этими вопросами бить. И он нас добьет. У нас в последние дни или часы жизни появятся сомнения, появится смущение. И вот мы вот так и примем кончину. Со смущениями в вере, со смущениями, недоверием Божьему промыслу, с подозрениями о том, а может, все-таки Бог ошибся. Ну, какие мы предстанем на суд? Вот какие умрем, такие и предстанем. Ну, посмотрите, ну, как важно нам знать вот ответы на эти главнейшие вопросы веры. Мы, конечно, можем приходить на ярмарку, покупать иконы, ставить свечи, мы можем ходить в храмы, но так и не знать основания веры нашей. И иметь внутри сомнения, которые где-то граничат с ересями или граничат с неверием. А что такое маловерие или неверие, или мертвая вера? Это вера, которая не созидает нас. При маловерии или при мертвой вере мы не можем правильных дел веры делать. Это как нам спасаться? Без веры угодить Богу невозможно. Так сказано нам, да? Но вера должна быть какая? Деятельная вера, живая. Вера, которая связана с нашими делами. То есть мы должны делать дела веры. Дела веры – это что? Это исполнение заповедей Христовых. Очень хорошо. Вот мы четко совершенно должны знать ответы на эти простейшие вопросы. Итак, давайте попробуем разобраться. Почему же так получилось, что бывший Деница, уже пав, отрекшись от Бога, потеряв благодать, почернев, как бы так сказать, условно говоря, почему он имел доступ в рай? И почему вообще в раю было насаждено вот это самое древо познания добра и зла? Ответ, ну, очень простой. Если один раз его христианин услышит, он его, я думаю, запомнит навсегда и уже никогда не будет больше сомневаться. Ну, давайте мы дадим ответ на этот сложнейший вопрос и, с другой стороны, простейший ответ. Ведь никто не спрашивал человека перед сотворением человека, хочет быть человек или не хочет быть человек. Бог не спрашивал нас, правда? Адам и Ева были сотворены Богом такими, как задумал Бог. Никто не спрашивал первых людей, хотят они явиться в мир и какими они хотят явиться в мир. А кого было спрашивать, правда ведь? Почти по-детски мы отвечаем на этот вопрос. Некого было спрашивать. Поэтому Бог своим замыслом, своей творческой волей сотворяет первых людей. Именно так, как задумал Творец. Он их сотворяет по своему образу и наделяет их начатками, как там второе, по образу и подобию. Наделяет начатками подобия. То есть дает начатки добродетелей, но для развития добродетелей оставляет возможность человеку. Хочет человек, развивает добродетели вплоть до максимального состояния своего, которое будет обожение. Вот то, что предложил Бог первому человеку. Но при этом, поскольку Бог не спрашивал человека, желает он этого или нет, Бог дал человеку дар свободы, чтобы человек вот это свое движение к Творцу совершал добровольно. Непринудительно. Смотрите, если бы не было дара свободы, то зачем и ум вообще человеку? А что тут соображать? Ну вот как животное был бы. Нет, ведь образ и подобие предполагает свободную волю, как сам Творец свободен от всех и вся и никому не подотчетен. Вот так же точно и человек наделен даром свободы и начало подобия своему Творцу. И вот первое послушание, то есть исполнение тех заповедей, которые установил Творец, оно доказывает то, что Бог, как любовь, сотворил и всегда весь направлен к человеку, и благодати столько, сколько хочет человек, Бог может ему дать. Если вот так изобразить открытой ладонью, то Бог всегда направлен к человеку, и сейчас к нам, грешникам, также. Но от человека Бог желает того же самого. Посмотрите, как вот. Вот должно быть вот так. Единение человека и Бога должно быть вот примерно таким вот изображением, если показать. Но при этом Бог же не спросил изначально, ты хочешь этого человека или не хочешь. Поэтому вот это свободное проявление первого послушания, которое было в человеке, оно и было проявлением любви к Богу. И вот это взаимное движение человека к Богу, оно и могло только лишь дать благо человеку. Но при этом это движение не должно было быть насильственным. Человек должен был когда-то проявить свою свободу. Так все-таки я вот это выбираю сам добровольно, я это хочу или нет? Бог не хотел, чтобы человек был рабом, чтобы он делал как бы насильственно то, что ему запланировал Бог. Поэтому древо познания добра и зла в раю имеется. Человек, для тебя благо слушаться своего Творца. В этом твоя вечная жизнь, в этом твое блаженство, в этом возможность достижения твоего совершенства. Но при этом ты будешь это иметь, если добровольно будешь к этому стремиться. Если же ты не хочешь этого человек, как бы так говорит Бог, то я не хочу делать тебя рабом. Я не хочу, чтобы мне служил раб. Я хочу, чтобы подобный мне служил мне по причине любви. И в этом и есть благо для человека. И вот испытание этой самой свободной воли для человека было вот таким образом и предназначено. Как же все-таки Бог впустил вот этого павшего Деницу в рай? Святитель Игнатий говорит так, что здесь тоже ничего удивительного нет. После падения Деница еще милосердие Божие ожидало еще от Деницы возможного осмысления своего поступка. То есть вот удивительные слова, которые не сразу мы встретим в творениях других отцов. Обычно у нас сказано так, что после грехопадения Деница сразу пал, сразу превратился в демона, и никакой возможности у него не было вернуться назад. И вот это учение, это мы как раз принимаем, и оно абсолютно точно. Но святитель Игнатий делает небольшое уточнение, совсем небольшое уточнение. И этим объясняет причину того, что бывший Деница, змей теперь уже, называет его Священное Писание, вошел в рай. То есть правосудие и милосердие Божие ожидало от него еще осознания ошибочности своего поступка и возможности при осознании раскаяния в том, что он сделал. То есть, как бы так говорит святитель Игнатий, что вот то падение, оно еще не было полностью окончательным вот в это самое мгновение. Но вот тот шанс, который, возможно, у него был, он как использовал? Господь по любви своей доверяет ему, то есть возможность войти в рай. И он входит в рай для чего? Для встречи с Богом? Для раскаяния в своем грехе? Нет. Он насыщен вот этой злобой, он насыщен вот этой жуткой, лютой яростью и ненавистью уже теперь не к Творцу, а к творению Божьему, видя в человеке образ и подобие Творца. И вот мучимый теперь завистью, это тоже все уже явное проявление гордости, страдая вот этим самым своим повреждением, не имея возможности никак от него освободиться, он идет погубить первого человека. Потому что сам себе не может вернуть свое прежнее состояние, видит человека в этом блаженном состоянии, прекрасно помнит, как он был, в каком состоянии сам Деница, и идет погубить человека по жестокости и ненависти, которая в нем теперь вместо любви. И это ему удается сделать. Итак, мы с вами должны четко понимать, что человек не сам себя заразил гордостью. Это Деница сам себя заразил гордостью, сам себе родил этот самый грех гордости. А людей погубил именно он. И вот этой же самой гордостью он и заразил первых людей. Не чем-нибудь другим, именно гордостью. И вот этот корень – это жало смерти. Так говорит апостол, грех есть жало смерти. И вот этим жалом как бы пронзил сначала ум человека, а потом и все силы души человека и тела человека. В уме человека змей посеял сомнение. Это была Ева. Как он подступил вообще к Еве? Какую ложь он ей предложил? Он спросил как бы такой отвлеченный такой вопрос. А правда ли, что Бог запретил вкушать плоды со всех деревьев в райском саду? Но это же ложь. Ну разве так? Ведь Бог, наоборот, разрешил вкушать плоды со всех деревьев в райском саду. Ну вот, кроме того дерева единственного, которое из древа познания добра и зла. Вот там, если вкусите, умрете, сказал Бог. Предупредил. На нем какие-то особенные были плоды, как вы думаете? Такие же точно, как на всех других деревьях. Ну, то есть, как такие же точно? Было разнообразие, и, по всей видимости, разнообразие было таким огромным, что первые люди ходили по райскому саду и с удивлением изучали и исследовали творческие возможности Творца. Каждый плод имел особый вид, особый аромат, особый вкус. Каждое дерево имело особую форму листьев, цветов и прочее. То есть Адаму не только не скучно было в раю, Адам, изучая творение, изучая рай, он этим самым более и более постигал своего Творца. В этом и было предназначение первого человека – постигать своего Творца вплоть до состояния обожения. И вот, тем не менее, получив вот эту подсказку, вот эту ложь, вот этот самый вопрос, Ева в этот момент еще не повреждается, но она дает правильный ответ. Как говорят учителя церкви, в этот момент она вполне могла уже отречься от этих самых слов и уйти от него, или от, как бы отогнать его от себя. Потому что в этом вопросе, оправдали, что Бог запретил вкушать плоды со всех деревьев в райском саду, содержится хула на Бога, оскорбление Богу. Вот какие проявления гордости, смотрите, уже в первом ангеле, в бывшем Денице. Хула на Бога. Ну как так, Бог жаден, что ли? Бог насадил вот такой прекрасный сад специально для первого человека и запретил вкушать плоды. Разве это не будет каким-то определенным издевательством, определенным таким искушением? Вот все взять и запретить. Вот видишь, а пользоваться нельзя. Конечно, это была ложь. И вот Ева ответила правильно, заповедь сказала. Она повторила то, что ей сказал Адам. Адам повторил то, что, как его научил Бог. Но в ответ что сказал змей? «Нет, не умрете». Очередная ложь. «Нет, не умрете». То есть Бог сказал: «Умрете, если съедите запретный плод». А змей говорит: «Не умрете». Здесь используется свобода. Свобода. Посмотрите, есть два варианта, два ответа. Бог говорит: «Умрете, если съедите». Змей говорит: «Не умрете». Вот два варианта. Вот так сразу же в человеке проявляется свободная воля. Вот как хочет человек, так и поступай. Чего хотел Бог? Бог хотел, чтобы выбор человека был добровольным, был свободным, потому что только так может действовать любовь. Любовь принудительная, она не бывает. Любовь может быть только добровольной. И вот оно испытание, вот оно искушение. И от Деницы павшего Господь ждет возможного покаяния, поэтому еще не запрещает ему входить в рай. И от человека первого ждет свободного выбора, чтобы только благодаря этой свободе любовь была свободной, настоящей, а не той пока еще принудительной, в которой изначально был создан первый человек. И если бы первые люди выбрали добро, то укрепились бы в добре, как и святые ангелы, и постепенно бы доходили до состояния обожения. Выбор оказался противоположным. Потому что змей добавил: не только не умрете, но еще чем соблазнил? Но станете как боги, откроется ум ваш, и будете разумевать добро и зло. И вот после этого Ева, как склоняется ее свобода, вот эта информация входит в ее ум, она анализирует, она вспоминает, что сказал Адам, а ему сказал Бог, она слушает то, что говорит змей, и делает свободный выбор. Вот доказательство действительной свободы, как дара Творца, который есть в первых людях. Действительной свободы. Вот мы с вами сомневаемся, а как она, свобода, действовала? Была ли она свобода? И как во мне сейчас действует свобода? Но давайте еще раз повторим. Там есть действительная свобода. Хотел бы человек остаться с Богом, остался бы навсегда. Выбрали бы заповедь Бога. Захотел человек исполнить предложение сатаны? Исполнил. Это свобода. Это настоящая свобода. Потому что то, что у нас сейчас с вами, это уже далеко не настоящая свобода. Вот мы сейчас с вами, послушав лекцию, решим: с этого дня мы будем делать вот так, так и так, а вот это делать не будем. Решили по своей свободе? Решили. Выполним? Вот цена нашей свободы нынешней. Вот что мы заработали себе в результате, ну, не мы сейчас уже, но наши прародители, а мы своей жизнью сами себе эту несвободу или мнимую свободу мы в себе развиваем. Добро, смешанное со злом, когда не знаем свои страсти, когда пытаемся уже как бы делать попытки жить по-христиански, но при этом зло не отделяем от себя, то есть действия страстей в себе не видим, и пытаемся жить так, ну как вот нам кажется, не так, как говорит Евангелие. И поэтому к добродетелям, к нашим, примешано зло, примешан грех. И вот это все вперемешку, как пища, посыпанная ядом, говорит святитель Игнатий. Вот такая вот наша жизнь. При этом исправить это можно только одним – обнаружением в себе вот этих недостатков, вот этого яда. И что с ним надо делать? Уж когда он проявился, этот яд во мне? Что нам дано? Покаяние нам дано, да? Вот видите, нам сейчас, после искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, дано покаяние для того, чтобы очищать все вот эти наши действия мутные, которые есть добро вперемешку со злом, очищать их покаянием. Шанс у нас сейчас есть восстановление в себе образа Божьего, если мы крещены, если мы имеем правильную веру. Но к правильной вере еще надо прийти. Вот эти основы веры, хотя бы теоретические знания, вот с них надо начинать. Для этого и служит оглашение. Итак, давайте еще раз опять в сторону оглашения немножко уйдем. Итак, первый человек делает выбор. Сначала жена, а потом и Адама научает сделать так. Выбор в сторону зла. Вот в этот самый момент вот сатана заражает человека ядом вот этой самой гордости, которую он в себе сам родил. И опять же, почему это становится возможным? Потому что у человека также точно есть ум и свободная воля. Предложение было сделано, варианта было два. Человек выбирает тот вариант, который предлагает сатана. Вот зачем мы так подробно об этом говорим? Любое событие в своей жизни, за которым последовали беды, которое привело нас к каким-то падениям, к явным, откровенным грехам, к трагедиям, которые порой всю жизнь уже не удается исправить, рассмотрев любое это событие, мы увидим, что у нас всегда была возможность выбора. Но свобода наша с вами так повреждена сейчас, что мы, к сожалению, большей частью выбираем зло. И оно нам так подается, как яд в красивой обертке, что оно нам кажется чем? Добром. Вот из этого нужно сделать очень важный вывод. Нам с вами нужно научиться разделять добро и зло. Святитель Игнатий говорит, что в первозданном состоянии человека или в состоянии чистоты сердца, как это было у святых, разделяет добро и зло, отличает. Знаете, что в нас разделяет добро и зло? Чем мы можем отличить добро и зло? Как отличали его святые, добро от зла? Только сердцем. Вот это удивительное, конечно, для нас с вами открытие. Мы с вами, если будем сейчас разбирать, вот что вот мне предлагает сейчас? Вот это, оно добро или зло? Я как буду сейчас разбирать? Сейчас, как учили отцы, я не имею права доверять своему сердцу. Почему? Потому что сердце заражено чем? Страстями. Если в сердце страсти, то оно постоянно лжет, потому что оно отравлено этой ложью. Эту ложь, которую мы приняли вследствие первородного греха от сатаны. Эта ложь в этой гордости и находится. А в гордости, как говорят учителя церкви, и семена всех страстей. Вот святитель Игнатий говорит, в первородном грехе семя всех страстей. В результате, если мы с вами рождаемся в состоянии первородного греха, вы с этим согласны? Я не новое что-то говорю. Любой человек после Адама и Евы на земле, когда-либо рожденный, или вот сейчас рождается, еще будет рожден, он рождается с печатью первородного греха, с тем самым повреждением, которое приобрели наши прародители Адам и Ева. Ни одного человека свободного от состояния вечной смерти, которое есть состояние первородного греха, не рождалось никогда на земле и не будет рождаться. Кроме Господа Иисуса Христа, который совсем не так рожден, как все прочие. Итак, если так опасна гордость, если в ней есть семя всех страстей, то мы должны научиться ее различать. А вот отличать добро от зла у святых людей могло сердце, внутренним чувством. Если они что-то видели или что-то слышали, в сердце Дух Святой каким-то особым образом сообщал им, что это есть зло. От этого надо отвращаться. Или наоборот, если это было какое-то добро, то, опять же, Дух Святой в очищенном сердце внутренне как-то сообщал им, мы не знаем даже как, что это добро. И Святой выбирал вот это или говорил что-то. Мы с вами должны пытаться разделить добро и зло как? Вот сейчас, когда сердце наше заражено страстями, когда семя всех страстей в нас с первородным грехом, в котором мы рождаемся, заложено, когда гордость помрачает наш ум, как мы с вами должны определять, добро это или зло? Прежде всего, посмотреть заповеди евангельские. Где добро изложено? В Священном Писании, в Евангелии. Если мы с вами не понимаем заповеди евангельские, мы куда должны обратиться? К творениям святых отцов, к толкованиям. Должны там посмотреть, вот добро или зло, которое я хочу сделать. Если я и там не нашел ответа, куда мне надо идти? К более опытным. К более опытным, которые, конечно, найдутся в церкви. Будем надеяться на то. Это официально поставленные в церкви духовники, священники, если есть из монашеского рода, епископы. Или опытные миряне, если такие рядом найдутся, если мы о них что-то знали и слышали. Святитель Игнатий говорит, что жизнь по совету с опытными христианами тоже возможна, но при этом нужно сравнивать со Священным Писанием и с творениями отцов. Итак, чтобы нам себя исцелить, нам нужно исправить состояние ума, который сейчас так запутан, который убит этой самой гордостью. И как говорит святитель Игнатий, что гордость – это прежде всего грех ума человека. Ум наш перестал понимать. Ум наш помрачен до такой степени, что добро принимает за зло, а зло принимает за добро. Как нам исправить свой ум? Если ум поврежден, то он рождает неправильные мысли. Эти мысли, которые материализуются, они говорятся языком, они также могут содержать в себе ложь, если мы их будем произносить и говорить. А в сердце нашем страсти, мы говорили, оно рождает вообще испорченные, искаженные чувства. Итак, как нам исцелить ум от гордости? Гордость – это отвержение Бога, еще раз повторим, и принятие ложных понятий. Гордость – это грех ума. Вот мы живем, все рождаемся в этих ложных понятиях. А может, я ошибаюсь? Вот. Как мы с самого детства, когда мы рождаемся, мы вокруг себя видим, слышим истину? Вокруг нас святые люди, родители, педагоги, уличные друзья, соседи по парте, в школе. Это все святые, ведь нет? Значит, чем мы с вами напитываемся? Чем укрепляется наш ум? Ложью. Ложью. Хотя вот эта самая ложь, она нами принимается за добро, потому что эта ложь преподается в таком интересном виде, что мы ее не воспринимаем вообще как ложь, мы не считаем ее опасной. Мы сейчас говорим о нравственной стороне, мы не говорим о тех науках, которые мы изучаем в школе, физику, химию и прочее. Мы говорим о нравственной стороне жизни. Итак, вот принимая это добро, смешанное со злом, святитель Игнатий опять же говорит, что нет в мире людей, которые бы делали совершенное добро. Есть такие люди, которые более или менее делают, догадайтесь, чего? Зла. Вот наиболее, так скверные, скажем, люди в обществе, они более делают зла. Более. А наименее скверные, то есть самые хорошие люди в обществе человеческом, они менее делают зла. Но чистого добра все равно делать не могут. И вот как же нам исправить себя? Ум наш поврежден гордостью. Гордость – грех ума. Как исправить ум? Это тоже начало, это тоже основа христианского пути. Вот есть такая тема у отцов – покаяние как исправление ума. С чего начинается покаяние? Покаяние – это изменение жизни. Покаяние – это организация жизни по евангельским заповедям. Итак, если ум наш поврежден, то знание о спасении, знание о добре и зле мы должны брать из Священного Писания, из творений святых отцов. И вот посмотрите, как говорят учителя церкви. Вот наш поврежденный ум, который мы все с вами имеем, с детских лет он сформирован, этой ложью он пропитан, насыщен. Этот ум рождает неправильные мысли. За неправильными мыслями идут неправильные слова и неправильные греховные дела. Сердце подкрепляет это все с чувством соответствующим, что это и есть правда. Оно же лжет, сердце наше, там же страсти. Сатана через это сердце доказывает нам, что вот это и есть добро, вот это и надо делать. И мы по наивности говорим, кто бы мне ни говорил, не могу поверить, потому что внутри я убежден, что это и надо. Вот так вот и надо делать. Внутри меня как будто бы тянет что-то, выполнить тот или иной поступок, который является в действительности грехом. По этой причине первым нашим делом является исправление ума. Как исправить вот этот ум поврежденный, который в таком состоянии может рождать только неправильные мысли? Исправление ума происходит через принятие правильных мыслей. Это как исцеление, как лекарство для ума. Все, в общем-то, очень просто. Все, что есть неправильное в нашем уме, нужно заменить на правильное. Когда мы принимаем правильную мысль, неправильное при этом – как сознание наше, удаляется из нашего ума. Они не могут вместе находиться, не будем же мы раздваиваться. И это считать правильным, и это. В конце концов, мы должны на чем-то одном остановиться. И то, чему учит церковь, то, о чем говорит Священное Писание и святые отцы, вот это и мы должны признать истиной. И вот эти первые понятия о Боге, о вере, о спасении, о мире, о смысле жизни, о покаянии, о заповедях, о страстях, о добродетелях, вот это все мы должны с вами принять как сумму теоретических знаний, которая нужна для спасения. Этими знаниями исцеляется наш ум. Неправильные понятия ума заменяются на правильные. Смотрите-ка, если исцелится наш ум, то он будет уже сам рождать какие мысли теперь? Теперь уже правильное будет рождать. Ну, выгодно ведь, правда? Или я совсем, как язычники, так скажем, как язычники живут? Ну, по тем понятиям, которые в их обществе сформированы, так и мы с вами. Жизнь наша ведь далека от настоящей христианской жизни. Мы живем, если мы и христиане современные, то мы живем далеко не по-христиански, мы полуязычники, потому что мы и старые любим, и к старому стремимся, и новые вроде бы уже делаем. И самое удивительное, что мы стараемся совместить старое с новым. Знакомо это всем? Вот это мы говорим, я не буду пока еще менять, потому что оно мне еще нужно в жизни. Мне рано, говорю, мне еще не 79 лет, я еще подожду. Мне еще 59, я еще как бы молодой человек совершенно, мне рано еще исправляться, некоторые думают. А другой говорит, я еще квартиру не заработал. А третий еще чего-нибудь придумает, какие-нибудь основания, да? А вот как сейчас жить? Вот так сейчас не проживешь, надо вот так жить. В результате, до тех пор, пока мы оправдываем вот эти искривления своего ума, вот эти неправильные понятия, собранные, впитанные с детских лет, до тех пор мы и не сможем разделить добро от зла. Мы и будем делать грехи, и не будем знать их как грехи, не будем их видеть как грехи, не будем их понимать. Мы в них каяться пойдем? Тогда мы в них каяться-то в них не пойдем. Тогда скажите, грех, который я не осознаю, в котором я не каюсь, он мне может быть прощен? А если я пойду на таинство соборования, тогда как? А? Ну, признавайтесь. Ну, признавайтесь. Я уже слышал 100 раз, это я так условно говорю, от разных людей. Они говорят, а чего нам волноваться-то? Пойдем пособоруемся раз в год. Какое ловкое вот такое вот придумали какой-то обходной маневр. Веру изучать не надо, ум исправлять не надо, страсти, да ну и что? Грехи, так я их забыл. А как же простятся-то грехи? А на соборование схожу. Мы что за наивные люди такие? Где, в какой книге это написано? Где, кто из святых отцов так сказал, что «Дорогие христиане, братья и сестры, что Господь пришел не для того, чтобы вы на кресте себя распинали». В борьбе со своими страстями. Под крестом-то что понимать надо? Евангельские заповеди, да? Евангельские заповеди – это крест. На этом кресте реально проливается кровь. Не только слезы и пот, кровь проливается. Порой так страшно бороться со страстями. Как начинаешь говорить об этом, люди уши затыкают и убегают. Говорят, опять про свое начали. Жить хотим, говорят люди. Хорошо хотим жить. Но ведь и у нас такое бывает, не только у язычников. Но не можем мы пойти на эту жертву ради вечной участи своей, ради блаженства. Нам жалко себя. Мы любим свои страсти. А сатана изнутри и испугается там, говорит, ой, вот сейчас он надумает что-нибудь, пойдет бороться, начнет там каяться, спасаться. Ой, мне как будет неудобно жить в нем. Я его сразу, говорит, отвлеку, обману. Вот один человек на днях такой пример привел. Я, говорит, был на генеральной исповеди у одного опытного духовника. И он, говорит, когда мне все мои смертные грехи назвал, но он не прозорливец, он просто называл по порядку смертные грехи, а тот должен говорить «да, нет». Простейший способ. Он ему не давал даже времени осознать грех и покаяться. Даже на это времени у него не было. И этот современный человек после такой формы, простейшей формы генеральной исповеди, которая заключалась в простом перечислении смертных грехов, очень быстром. Он говорит, я полгода не мог прийти в себя. Полгода. Семья чуть после этого не развалилась. С женой, говорит, что-то случилось, скандалы на скандале, дети неуправляемые, ничего понять не могу. А я, говорит, полгода был в каком-то потрясении. Вот. Кого задели? Кого обличали? Вот того врага, которого он себе раскормил, приобрел, развил, дружбу с ним создал. Вот результат. Вот видите, какие мы. Человек впервые в жизни узнал о себе правду. Какой он есть. Ему просто перечислили список смертных грехов. И то поди не всех. Половину он, может быть, не понял. И он испытал такое потрясение. А мы с вами живем преспокойненько. Почему? Себя жалко, себя любим, дела, времени нет, заботы, суета. Умирать собираемся? Гордость наша нам говорит, Это так святитель Игнатий говорит, я повторяю. Гордость наша нам говорит: человек, не задумывайся о кончине своей. Живи так, как будто бы ты будешь жить на земле сколько? Вечно. Вот и нет никаких проблем. И живи как хочешь, и делай что хочешь, ты же вечно живешь. Умирать ты не будешь, суда никакого не будет, ада никакого нет, говорит нам сатана. Ты вечно вот такой вот и будешь. Вот сколько хочешь можешь жить. Вы знаете, то же самое вранье, та же самая ложь лукавого змея, которую он погубил первых людей. Потому что в них погубил всех нас. Почему он так легко влияет на нас? Да потому что ему дали доступ к нам. Первородный грех – это тот как бы канал, дверь, в которую он совершенно свободно входит в человека. И не просто вот так рядышком где-то присутствует и на ухо нашептывает. Кому на ухо нашептывали бесы? Надо видеть разницу. Вот были святые люди на земле, которым досаждали помыслы. Они боролись с помыслами. Это великие подвижники, которые изгнали сатану из своего сердца. Которые не оставили в сердце своем за что-либо ему зацепиться. И он вынужден был бежать. Сила благодати, как огонь, призываемая их покаянием и сокрушением сердца, обжигала его, наконец, изгнала его совсем в меру ревности и стремления самого человека. Но он же не отстал. Он же все равно цепляется до самого конца. Отцы нас предупреждали, сколько надо для борьбы, когда заканчивается борьба? При последнем издыхании человека. До последнего вдоха человека сатана внушает и внушает ему разные помыслы. Вот оно последствие гордости. Он все равно говорит, мое, все равно буду пытаться до конца взять себе вот эту добычу, которая была моей. Воевать будет до конца. Вот они боролись с помыслами. А нами как он управляет? Ну, вернемся еще раз. Наш ум сам уже рождает под влиянием злого духа, сам ум поврежденный, помраченный, да плюс еще с помощью беса, совершенно неправильные мысли. Отсюда и неправильные слова и дела. Сердце наше, зараженное страстями, это вообще как вот роль, педали, рычаги, которыми он управляет нами. Потому что чувство имеет такую силу, что если я, например, подумал о чем-то, мне еще лень исполнять. Ну, могу поверить, могу не поверить. А если в сердце разожжется чувство соответствующее, я уже все это уже точно. И схватился, и побежал, и уже сделал. Прилог – сочетание со сложением и грех, как говорили отцы. Если на уровне прилога мы не отбили вот это самое предложение, а дальше включится сердце, вот как у Евы, вот все точно так же, как у Евы. И у нее в какой-то момент появилось желание сорвать плод. Помните, какими словами это сказано в Священном Писании? Когда ей предложил змей, она еще какое-то время думала. Он сказал, не умрете, но еще в этот момент зачем есть? Вон много плодов других. А вот этот плод зачем съесть? Будете как боги, смотрите, уже привлекает, да? Откроется ум, обожение. И она что решила? Посмотрела на дерево, говорит, дерево хорошо, плод хорош, и оно еще как? Помните то слово? Этот плод. Вожделенен. Слово из Священного Писания. Вожделенным показался и этот плод. Почему? Потому что дает знание. Само Священное Писание объяснило причину, почему она так увлеклась, почему она стала вожделеть. Что такое вожделеть? Желать. А желание – это есть уже чувство сердца. Вот это мощное желание, которое в ней появилось в этот момент, по причине принятия ложной мысли, оно и заставило ее сорвать, съесть. Вот погибель. Вот точно так совершается любой грех в наши дни и до нас, и после нас будет совершаться с любым человеком. По той же самой методике, тот же самый враг лукавый со стороны навевает эти самые мысли, подкидывает, внутри разжигает сейчас в нас, в нашем сердце желание, и мы уже не можем ему противостоять, потому что ум поврежден. Итак, если мы будем с вами принимать правильные мысли из Священного Писания, из творения святых отцов, то исцелится наш ум, этот ум будет рождать уже правильные мысли, говорить правильные слова и направлять нас к правильным делам, а сердце что будет при этом делать? Согласие с умом будет? Как? Кто знает? Кто боролся? Вот некоторые говорят «да», а некоторые говорят «нет». А кто боролся? Скажите. Вот ум уже знает правильное понятие. Евангелие почитали, заповеди знаем. Знаем уже, знаем, как вот в этой ситуации надо поступать. А почему делаем наоборот? Ведь знаем уже. А почему делаем наоборот? Потому что сердце противоречит уму. А что в сердце-то? Страсти. Вот после того только лишь, когда мы примем правильные понятия, когда мы исцелим свой ум, только лишь после этого может начинаться главная борьба, главный этап за наше собственное спасение. Это очищение сердца. В уме уже есть правильные понятия, а сердце враждует, сердце поперек. Поперек вот этих понятий ума. Не буду, не хочу, вот это я делать не могу. Ой, как это тяжко, как это невыносимо. Да зачем это все придумали? Вот буквально вот так вот внутри все клокочет. А то, что нельзя делать, ну надо, ну давай. Ну вот это вот как раз вот то, что нужно. Так это же важно. Ну сделаешь последний раз, а потом перестанешь. Изнутри сердца-то она буквально управляет нами. Вот как я уже и говорил, рычаги, руль, которым он нами управляет. В результате что происходит? Вот эта длительная мучительная борьба в течение нескольких лет, вот она и описана в аскетике. И если наш ум поражен гордостью, никакой реальной борьбы мы не можем начать. Мы можем изображать борьбу. Это для сатаны очень выгодно. Пришли в церковь, обернулись в оберточку православия. Снаружи на нас написано «православный». А внутри, если обертку убрать, грехи, страсти, яд остался. Нам эту оберточку надо снять, в которую бес заворачивает наш ум, принять вот эти самые правильные понятия, а потом сердцем бороться в течение нескольких лет. И вот это и означает на кресте висеть, проливать кровь. С креста сходят, с креста снимают. Кто снимает нас с креста в результате вот этой борьбы со страстями, аскетики? Кто нас может снять? Только сам Бог, когда Он нас снимет? Когда мы страсти победим с Его помощью. Вот тогда вот состояние этой жуткой борьбы в человеке, оно ослабевает. И те христиане, которые честно пытались бороться со своими страстями, они признают это через некоторое время. Хотят, не хотят, вынуждены признавать. При правильной и качественной борьбе по законам аскетики, через несколько лет христиане вдруг обнаружат в своем сердце ослабление страстей. Как мы видим это ослабление страстей? Так умом уже видим, умом. Ум-то уже исправлен, ум-то знает, как правильно. Только делать не мог, потому что сердце мешало. Вот эти страсти, которые в сердце. А когда вдруг сердце перестает мешать и начинает уже соглашаться с умом, вот это есть первые признаки настоящего исцеления человека. Освобождение из этого рабства, выход из плена. Прекращение вот этой дружбы с сатаной, в которой мы рождаемся и всю жизнь проводим. И вот когда действие этих страстей начнет ослабевать в человеке, вот это и есть признак выхода человека на свободу. Первые признаки освобождения. Вот возвращение той настоящей свободы, при которой человек может выбирать между добром и злом снова. Хочу – делаю, хочу – не делаю. Так, как это было у первого Адама в раю. И не так, как, к сожалению, сейчас у нас, когда мы живем под влиянием страстей, когда сердце наше лжет, потому что там страсти, и через эти самые страсти сатана легко управляет нами. Ну вот как бороться с гордостью, мы сейчас с вами рассказали. То есть с гордостью борьба заключается в исправлении ума, в принятии правильных понятий. И исправление ума – это начало покаяния. Как только мы ум исправим, потом начинается борьба со всеми остальными страстями. При правильных понятиях ума. Вот когда мы с вами принимаем правильные понятия о Боге, о себе, о мире, из этих правильных понятий складывается первое христианское состояние, которое называется сокрушение сердца и нищета духа. Почему так важно принимать правильное понятие? Потому что по-другому не сокрушится сердце. Потому что без этих правильных понятий о том, кто мы есть, каково наше действительное состояние, что нас вообще-то ждет смерть, что будет суд, что имеется ад, что мы своими делами жизненными, если мы посмотрим на свою прошлую жизнь, мы оказались друзья сатане, мы оказались враги Богу. Вот эти страшные слова принимаются с большой обидой современными людьми, они не хотят это слушать, возмущаются, возражают и доказывают, что мы неплохие, мы хорошие люди. А вот святые говорили по-другому – что нарушение заповедей евангельских – это есть вражда против Бога. Ведь страшные слова. Если мы нарушаем заповеди евангельские, этим мы враждуем против Христа. Скажите, если нашим врагом является Христос, мы от Него можем что-то получить? Прощение грехов, например. Милость и благодать. Ну, как от врага. Давайте жизненную ситуацию рассмотрим такую. Вот, предположим, у какого-то человека есть враг. Рассорились, во вражду вступили. И вот у этого человека случилась беда. Ну, что-то с ним стряслось. И он пошел не куда-нибудь за помощью, а к своему врагу. Если этот враг человек неприличный, по человеческим понятиям, ни культуры, ни воспитанный, что он ему скажет? Я где-то привел такой пример, а из зала кто-то сказал, счетчик ему еще включит. Ну, то есть вот мы до такого состояния доходим, что мы не просто кулак или угрозу какую-то человеку, можно сказать, еще и счетчик включит. Вот. А если этот человек приличный, что он скажет? Он сразу даст эту помощь, без всяких условий, вот просто так. Это правильно будет или нет? Правильнее было бы все-таки сделать так. Попросить этого человека. Вот ты пришел ко мне за помощью. Я тебе эту помощь окажу. Я хочу ее оказать тебе. И Евангелие меня так учит. Но скажи мне прежде, ты хотя бы осознаешь, что то, как ты меня оскорблял, как ты меня обзывал, клеветал, злословил, кидал в меня камнями, бил меня руками и ногами. Ты хотя бы понимаешь, что это есть твоя ошибка? Ты хотя бы сожалеешь о том, что ты делал столько лет против меня? Вправе нас спросить наш враг об этом? Осознай хотя бы, осознай то, что ты делал. Я готов с тобой примириться для твоей же пользы. Но осознай хотя бы, скажи. Или другой вариант. Какой-то человек зовет нас в гости, при этом он долгое время уже угрожает нас убить. При встрече не только плюет в лицо, но и бьет нас. Жаловался, писал какие-нибудь письма скверные куда-нибудь в серьезной организации. По всем соседям распространял скверные слухи, клевету и так далее. И он теперь зовет нас в гости. Должен я к нему просто так пойти в гости? Я имею право, наверное, спросить, друг или враг, ты меня зачем зовешь к себе? Ты хочешь меня убить окончательно? Вот по твоему поведению в прошедшие годы я абсолютно убежден, что ты меня ненавидишь. Я уже сколько раз еле жив остался от встреч с тобой, в результате встреч с тобой. Неужели ты сейчас меня приглашаешь к себе, чтобы просто взять и убить? Я не хочу этого. При свидетелях дай мне обещание, что ты никогда больше так не будешь делать. Тогда я, может быть, тебе поверю и приду к тебе на твой праздник, сяду с тобой за стол. Вот этот пример, который я привел, он касается отношений наших с Богом. Может быть, в это трудно поверить, но грехи самые-самые такие простенькие, которые называет святитель Игнатий простительные грехи. Если мы делаем эти простительные грехи и не считаем их грехами, то это плевки в Бога. Плевки в Христа, которые распят на кресте за мои грехи. Подхожу я ко Христу, распятому на кресте, и плюю в Него грехами своими. При этом я еще прошу, Господи, прости мне мои грехи. Ну, на кого я похож? А это наша жизнь. Мы так живем. Грехи более тяжкие, которые мы совершаем, еще не смертные, еще до них не дошли. Но более тяжкие – это удары кулаком и пинки по распятому на кресте за мои грехи Христу, по телу Христу, пинаем мы и убьем. Это тяжкие грехи наши, которые мы не считаем грехами, делаем их, не стыдимся, не боимся, повторяем и любим их. Мы их и не исповедуем, потому мы их просто грехами не считаем. Вот так мы относимся ко Христу. А если мы совершаем еще и смертные грехи, что при проверке обнаруживается нередко, что люди делают смертные грехи и не считают их смертными грехами. И признавать даже не хотят. И каяться не хотят, потому что говорят, что я не могу без этого пока. Мне это надо, мне это нравится. Или я вот не хочу себя в этом лишать. И вот эти смертные грехи наши с вами, это удары ножом в тело Христа, который и так уже распят на кресте за наши грехи и кровью истекает. А мы его ножом еще. И после этого, вот когда так мы себя ведем, в духовном плане это так и выглядит, это никакого преувеличения здесь нет. Если я еще не уменьшаю вот это вот все, наверное, хуже намного. Уже Господь ведь действительно отдал себя на крест и на смерть ради чего? Ради прощения нам наших грехов. То здесь нет преувеличения. В результате вот в таком состоянии, вот так делая, оплевывая Христа, удары руками и ногой нанося ему, еще и кинжал в него втыкая, да еще и несколько раз. Мы говорим: «Прости мне мои грехи». В таком бессовестном состоянии мы являемся, например, на исповедь и думаем, что, назвав 1, 2, 3 греха, а 30 или 300, оставляя в неведении, в любви к ним, в незнании, мы думаем, что нам вот эти вот простятся. Но мы что делаем-то при этом? Мы хотим как бы от Бога получить то, что мы хотим, при этом сами абсолютно не хотим исправляться. Вот это и есть вражда против Бога. Преподобный Симеон, новый богослов, так и говорит. Нарушение заповеди Евангелия – это вражда против Бога. Кто нарушает заповеди Христовы, тот враг и себе самому, и Богу. Но если мы вот в таком состоянии вражды находимся, ну как нам от Бога что-то получить? Мы, конечно, будем думать, что или надеяться, что мы что-то получим, но при этом по смерти нашей все в явь уже увидим. Что мы в действительности получили, если мы со Христом примириться даже не хотели? Если оскорбляли и плевали, и раны наживые ему наносили, исправлять жизнь не хотели, при этом мечтали, что наши грехи простятся. Еще и пойдем на соборование и думаем, что все грехи, не надо ничего изучать, нам обязательно простятся. Хотя таинство соборования было установлено в церкви специально для тех, кто попал в состояние болезни, медицины раньше такой не было, скорой помощи никакой не было, и вот умирает человек, крещенный христианин, и что-то попал в трагедию, в болезнь. И исцелиться не может. Призовите пресвитеров церковных. Да пусть помолятся и помажут елеем, чтобы простились грехи этому человеку. Какие-то забытые грехи или непонятые грехи, но при том, что вся жизнь у человека достаточно благополучная была. Человек был настоящим христианином. Пропустил какой-то грех. И раз впал в это самое состояние болезни и уже при смерти. Вот тогда молитвы пресвитеров, людей, причем которые в то время были святыми людьми, они делали чудо. Чудо. Господь заглаждал вот этот грех этому человеку для чего? Для того, чтобы он дальше жил, как попало. Для того, чтобы он, придя в сознание, получив здравие, осознал бы эти грехи, раскаялся в них уже в действительности и никогда бы не повторял. То человеку возвращалось здоровье. Для чего? Для покаяния. А мы с вами как сейчас делаем? Не хотим покаяние делать, не любим его, не стремимся, не изучаем, что такое покаяние, а думаем вот таким вот путем, обойдем кого? Бога. Мы думаем Бога обойти. Вот Бог установил вот такое движение, вот так и вот так надо идти к Богу. То есть вот это самое покаяние – это путь движения к Богу. Вот так вот он выглядит, как учили отцы церкви. А мы с вами другим путем каким-то хотим обходить. А почему так? Потому что мы привыкли везде заходить с задних дверей. И в советское время мы к этому приучены были. Ну так вот обстоятельства складывались. А и сейчас, наверное, еще больше. И вот нам, христианам, надо понимать, что ни в этой жизни не нужно так делать, грешить не нужно. И тем более в духовной жизни так не просто делать не нужно, так просто никогда не получится. Потому что обмануть Бога невозможно. Обойти Бога никто не может. Даже если любящий нас священник, настоятель или батюшка нас, если он, жалея нас, прочитает над нами разрешительную молитву, но если здесь нет признания смертного греха с нашей стороны, если нет раскаяния, то почему мы думаем, что Бог подчинится кому? Он же не служебный дух, он же не может батюшке служить. Если Дух Святой установил законы в церкви, то как мы думаем, что кто-то из нас, пусть даже он священник, подчинит себе Бога? Ну как это так может быть? Он же Бог всесильный, всемогущий. Это мы должны подчиняться Ему, ведь правда? Священник может молиться, и любой другой из нас может молиться, может просить, но так, чтобы принудить Бога что-то сделать, мы не должны так думать. Есть общее правило в церкви, которое установил Дух Святой, и в творениях святых отцов они все описаны, эти правила жизни, что вот так и вот так надо спасаться. Что первый путь, первый этап, простите, пути ко спасению – это борьба со страстями. И свидетель Игнатий говорит, что борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего научает нас нищете духа. Более всего. И вот эта нищета духа, она и есть первая ступень, как мы говорили уже и раньше. Потому что нищета духа – это начало смирения. Мы с вами знаем у апостола Иакова, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот только тогда успешно пойдет наша борьба, если мы, изучив правильно веру, приняв основные понятия как в теоретическом плане основы веры, приглашения, которые даются, так и в практической христианской жизни, приняв основные понятия, то есть что такое грехи, что такое страсти, какие бывают смертные грехи, как с тем или иным бороться, как правильно вести жизнь по евангельским заповедям и прочее. Вот когда мы это все с вами примем, вот тут вот у нас родится вот эта самая нищета духа. С этого момента благодать может действовать в нас. И благодать поведет нас по этой лестнице блаженства, ведущей в небо. Если же мы состояние нищеты духа не найдем, мы так и будем доверять своему уму, так и будем жить в тех понятиях, когда ум наш будет искажен и помрачен, когда он будет рождать эти кривые неверные мысли, от которых рождаются кривые неверные дела. Если все это будет происходить, то тогда нет в нас даже начала вот этого смирения нищеты духа, тогда благодати невозможно прийти к нам и исцелять нас. Мы вот закрытый кулак. Вот так Бог всегда расположен к нам своей любовью, а мы закрытый кулак. Мы не впускаем Бога. Мы говорим: приди, приди, Господи, молимся, Господи, помоги, помилуй. Каждый день просим, правда? А многие по 100 и по 1000 раз успевают сказать. Но только мы почему не открылись-то? Мы должны устранить все препятствия Богу. Вот последняя книга, которая вышла, она называется «Примирение со Христом». В ней как раз рассмотрены все те причины, которые закрывают нас, вот такой самый кулак, которые препятствуют Богу входить в нас. Если мы все эти причины будем знать, каждый пальчик там условно означает свою определенную причину, их там 5 рассмотрено. И если мы с вами устраним все эти причины устраним, раскроемся вот так, вот тогда Господу ничего не помешает прийти к нам благодатью своей. И начинается это все с самых первых ступеней, с самого первого вхождения в церковь. Обретение нищеты духа, которое начинается с естественного изучения основ веры и основ христианской жизни. Давайте теперь хотя бы примеры смертных грехов прочитаем по страсти гордости. Я вам читаю это из дневника кающегося. Наверное, кто-то уже видел этот документ. Он имеется в качестве приложения в книге «Страсти и болезни души. Избранные места из творения святых отцов». Начало книги – это только выдержки из творения святых отцов, посвященные борьбе со страстями, то есть аскетике. А в конце есть приложение к этой книге, оно и называется вот так «Дневник кающегося». Вот здесь он в таком виде, в распечатанном. Здесь все страсти по порядку и примеры их грехов перечислены. Причем внутри каждой страсти все грехи разделены на 3 группы. Жирным шрифтом грехи смертные, в каждой страсти выделены самые опасные. Дальше идут грехи тяжкие обычным шрифтом, а в конце курсивом грехи простительные. Простительные – это не значит такие грехи, в которых не нужно каяться, и можно их не знать. Они как песчинки, говорят учителя церкви, но из этих песчинок может сложиться целый мешок в ближайшее время, который по весу будет равен огромному тяжелому камню, то есть смертному греху, и также нас утянет на дно. Плавать, как они сравнивали, что с камнем на шее не поплывешь, что с мешком на спине – из песка тоже не поплывешь, он утянет на дно. И святитель Игнатий говорит, что смертный грех даже один, нераскаянный, неосознанный до смерти, он может утянуть душу в ад. Но такова тяжесть смертных грехов. У святителя Игнатия смертные грехи перечислены в 3-м томе «Слово о смерти». Там, кажется, 16 примеров грехов, но для нас, для современных людей, они не очень понятны. Потому что, например, там есть колдовство или ворожба, что-то такое, но там не указано, например, экстрасенсорика там, или еще что-нибудь, потому что это современное уже понятие. Там нет слова наркомания, например. Там нет нескольких других таких вот современных видов, разновидностей или проявлений этих грехов, которыми страдают многие современные люди. И тем не менее, вот понимать значение этого греха мы все-таки должны уже в современных, что ли, условиях. Вот мы в дневнике кающегося как бы дифференцировали вот эти наименования грехов, расширили список. Он сейчас достаточно большой, но это сделано только для того, чтобы современному человеку удобнее было распознать себя. Удобнее было увидеть вот по этим примерам свои личные проявления. Практика показывает, мы уже около 10 лет в приходе помогаем людям разбираться в своем духовном состоянии, пытаемся научать определить в себе страсти, правильно понимать грехи и каяться в них, готовиться к исповеди и, главное, вести борьбу со страстями. И вот за эти 10 лет практически мы уже много раз обнаружили, что если просто читать то, что написано, ну, люди не понимают большей частью. Не понимают, вот как... Ну, это гордость. Гордость, она ослепляет ум. Человек не видит своих грехов. Ну, скажите, что бы нам мешало видеть свои грехи вообще? Мы бы видели свои грехи сами, да и каялись в них. Почему мы их не видим? Кстати говоря, есть такая проблема при подготовке к исповеди? Надо идти на исповедь, а грехов не видим. Бывает, да? Ну, я знаю, что бывает, потому что я тоже с этого начинал. Вот если дневника еще всего такое взять, то здесь, ну, я считаю, большое число примеров грехов. Кроме того, что завтра в 13 часов здесь еще одна будет лекция о прелести. Самая сложная, наверное, тема, самая, наверное, опасная тема, про которую очень сложно говорить и опасно говорить. Тем не менее, мы попробуем ее завтра смотреть, если будут желающие послушать, если Бог даст сил. А вот эта третья лекция будет как презентация вот этой книги «Примирение со Христом». Там мы попытаемся рассказать как раз вот об этих пяти причинах, которые запрещают Богу приходить к нам и спасать нас. Вот эти пять условий, при которых мы как закрытый кулак, мы не даем Богу приблизиться к нам. И мы постараемся их рассмотреть поподробнее, что это такое, и попытаемся пораскрывать вот пальцы. Поучимся пораскрывать вот так пальцы, чтобы ничего не мешало Господу соединиться с нами и спасти нас. Вот примерно так. То есть более подробное такое ознакомление вот с этой книгой «Примирение со Христом». На нее дали гриф издательского совета только в конце января. В конце января и февраль, март, и, по-моему, в начале апреля ее издали. Это рекордные сроки. Издательство «Сибирская благозвонница» пошло на какие-то, не знаю, способы, средства, методы. Издали ее тиражом 20 тысяч экземпляров, осознавая важность ее и значение для нас, современных христиан. Удивительно то, что издательский совет Русской Православной Церкви тоже, видимо, видя значение этой темы, вот, они ее тоже все-таки одобрили. Слава Богу.
Мое знакомство с беседами школы покаяния – это милость Божия большая для меня, потому что я, проработав в течение 13 лет в храме, веры правильной не знала. Жила, ну, неправильно, не по вере. Воспитывая детей якобы в православной вере, я их вела не к Богу, а отталкивала от Него. Я всех строила, всех спасала, всех заставляла посты соблюдать. А за своими страстями абсолютно не смотрела. Ходила на исповедь, причащалась, но борьбы со страстями не вела.
Во многом мне помогали диски, которые я слушал. Как бы выстроить цепочку вот, мою жизненную, как вот постепенно как бы преодолевать трудности, так как жизнь у меня была до этого периода очень тяжелая.
Было очень много вопросов, а ответов... Ну, попытки найти это все в литературе, конечно, батюшки чрезвычайно заняты, хотя, в общем-то, слава Богу, мне давали ответы, но, тем не менее, вот такой последовательной, системной, что ли, вот, последовательного, системного вот познания веры я вот встретила только здесь, в этой школе.
Хоть я и была крещеная, но я была человек неверующий. И хотя я хотела покреститься, но при... В то время не было еще таких бесед, и я практически ничего не знала о Боге. Ничего не знала, как правильно жить по заповедям. И сами заповеди Господа я не знала. И как их исполнять тоже не знала. А вот слушая беседы, я всему этому училась.
В беседах в этих находятся ответы на мои вопросы, которые я, может быть, даже в свое время и сформулировать не могла. Они где-то вот висели вот так вот внутри меня, а найти... Даже сформулировать их не могла. А тут вдруг получается, вот они, ответы.
Беседы школы покаяния полностью изменили мою жизнь. Раньше ничего не знала о Боге, о покаянии, о молитве. Вот слушая эти беседы школы покаяния, я училась каяться, училась молиться, училась жить заново, по-христиански.
Я стала видеть хотя бы отчасти свои грехи. я поняла, как нужно бороться со своими страстями. Хотя, конечно, они все равно лезут, и это бесконечный процесс. Но слушая эти беседы, я постоянно открываю что-то новое и в себе, и в этих беседах. Сколько бы я их ни слушала, всегда, постоянно, они мне приносят неоценимую пользу.
Чем больше мы слышим, слушаем эту беседы этой школы, тем больше мы осознаем свою немощь и можем уповать только на милость Божью.
Все время что-то новое все равно подчерпываешь, потому что это нескончаемый как бы такой поток информации, который что-то может забыться, что-то может выпасть там, на что-то начинаешь переставать обращать внимание, потому что думаешь, опять же, по своей самости, думаешь, что а вдруг, ну уже прошло, меня это уже не беспокоит. А потом бывает раз, слушаешь и думаешь, да, оказывается, я еще не совсем, как бы даже по прошествии 10 лет там не совсем как бы это самое от этого отошел или прочее там. Потому что замечаешь в себе то, что если прекращаешь слушать, да, даже там какими-то частями, что ослабевает, опять же, и начинает как бы страсти более одолевать без этого.
Прослушиваю эти диски уже на протяжении нескольких лет, и просто все хочется дальше их слушать и слушать, потому что с каждым разом все больше и больше открывается глубина вообще жизни.
Хочется сказать слова благодарности. Придя вот именно в данный приход и услышав вот беседы, которые мне, получается, довелось услышать в полном их объеме. Слава Богу, в полном объеме, потому что если слушать выхватывая, да, если слушать, то могут возникать вопросы, а когда слушать последовательно, то получается, что и становится все более ясно и ясно. Хорошо бы слушать и переслушивать. Я очень благодарна Богу, что мне довелось, что мне Господь дал встретить на моем пути именно попасть именно в этот приход, услышать именно эти лекции, которые на сегодняшний день, в принципе, доступны для любого человека.